Радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна!
То там, то тут на мировой карте в различных государствах вспыхивают митинги. Выходят люди, не согласные с чем-то, которые готовы заявить о своих правах, о своем мнении. Мы обсуждали митинги в Хабаровске. За минувшие сутки в Израиле вышли люди на центральную площадь, к дворцу правительства. Требовали от правительства Израиля более жестких мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ну и там плюс еще и внутренние разборки по расследованию деятельности премьер-министра. Вышел туда народ. В Азербайджане, в Баку продолжаются ночные такие митинги и шествия. Все это посвящено эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана. И по-прежнему требуют начать военные боевые действия. Ну и, наконец, вот ближайший сосед Российской Федерации, Беларусь, которая готовится к президентским выборам. И по данным правозащитников, в Беларуси задержано как минимум 215 человек, подавляющее большинство около 150 в столичном Минске. Акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Видео есть в том числе и на сайте «Комсомольской правды». Правоохранители пытались задержать участников митинга, которые были, естественно, не согласованы. Ну и применяли силу. Сами протестующие давали отпор полицейским, отбивая своих соратников. Митинги из-за отказа допустить к выборам бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарика проходят по всей стране, в Минске, Гомеле и Бресте. Сейчас, если посмотреть, а можно, например, в интернете найти онлайн-камеры и посмотреть, что сейчас на центральной площади Минска происходит. Ничего. Тишина, спокойствие и никаких митингов нет. Вот здесь возникает вопрос, это закончилось или это будет продолжаться? С нами на прямой связи политолог Александр Насович. Александр, приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, ваша оценка событий. Это нормальное явление, так периодически происходит перед выборами в Беларуси? Или наоборот, такого не было никогда, и вот, пожалуйста, до выборов еще почти там 3 недели, а в стране уже неспокойно?
Скорее, это все-таки примета нового времени, потому что традиционно акции протеста в Беларуси были после выборов, а не до. Они начинались буквально с закрытием избирательных участков, и в прошлые электоральные циклы оппозиция специально проводила свою избирательную кампанию с расчетом не на президентские выборы, а на протесты после них. И в этом отношении то, что протесты происходят сейчас, когда до выборов еще несколько недель, это, конечно, показательно. Это можно толковать так, что по мере приближения к выборам протестная активность оппозиции будет усиливаться, но в то же время у противников Лукашенко существует опасность перегрева своей аудитории. То есть они к выборам 9 августа могут выдохнуться, и полноценной площади, как говорят в Беларуси, это местный аналог Майдана, 9 августа не соберут.
Александр, ответьте на вопрос. Ведь, насколько я понимаю, задержания происходили только по одной причине. Акции, митинги не были согласованы. Мы живем, так как мы вам звоним из России, мы не знаем сейчас белорусских законов, и мне просто интересно спросить у вас. В Беларуси, в принципе, можно согласовать акцию, митинг, то есть подать заявку с количеством участников, как это происходит у нас? Или есть какие-то ограничения на проведение вот таких мероприятий?
Ограничения есть, но подать заявку и провести санкционированное мероприятие, согласовав все вопросы безопасности с властями, можно. И более того, в последние несколько лет белорусская оппозиция проводила такие санкционированные мероприятия. У них вообще до весны-лета этого года был такой период потепления в отношениях с белорусским руководством. потому что вдруг стала доминирующей в оппозиционной среде установка на то, что Лукашенко не пророссийский президент Беларуси, он всеми возможными силами препятствует углублению интеграции между Белоруссией и Россией. Mm-hmm. А белорусская позиция, она вся прозападная и русофобски настроена. И на какой-то момент могла создаться иллюзия, что Лукашенко стал чуть-чуть не их лидером. Но вот события весны и лета буквально на глазах эту иллюзию развеяли.
Тогда еще один вопрос, Александр. Вот я, пока вы говорите, я еще раз пересматриваю эти кадры из Минска, где, ну, да, действительно, ОМОН действует жестко. Но, с другой стороны, я вижу людей, которые бьют ОМОНовцев, отбивают своих, значит, и убегают туда, в горизонт, за горизонт. А как вы думаете, вот этими арестами 215 человек, про которые сейчас говорят, все не ограничится? Будут ли каким-то образом высчитывать и вылавливать тех, кто нападал на ОМОН? Потому что я сейчас и на белорусском сайте одном нахожусь, проправительственном. Там требуют жестко наказать тех, кто поднял руку на правоохранителей.
Вылавливать будут, и они должны это делать, потому что нужно понимать, что те, кто бросается на ОМОН, они действуют строго по методичке. Организация массовых протестов в стране, кульминацией которого является так называемая цветная революция, это очень тщательно до последней запятой разработанная политическая технология. И все попытки цветной революции в Минске, они проводились строго по этой методичке. И делегитимация милиции, вооруженных сил, и нападение на них, и стояние на коленях перед ними, и бабушки, которые цыкают гвоздички и тому подобные вещи. Все то, что мы видели на Украине, мы то же самое где-то каждые 5-10 лет видим и в Беларуси. И сейчас происходит применение тех же самых технологий. Uh-huh. И поэтому белорусская власть, безусловно, заинтересована в том, чтобы пресечь это в корне еще до выборов 9 августа.
Александр, спасибо большое. Я думаю, что мы часто будем перед выборами в Беларуси встречаться с вами в прямом эфире. Александр Насович, политолог, о событиях, которые происходят в Минске, в Гомеле и в других белорусских городах. Протестные настроения, все это перед президентскими выборами. Ваше сообщение 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. И оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут.
Если вдруг опять закроют города, ходить не будут поезда и самолеты никуда, опять летать не будут и к тебе, мне не приехать, не прийти и не обнять и не спасти, ну разве только посети. Я сочиню тебе мотив, из нежных нот его сложи, и запущу окно открыв, как самолетик. Выйди в сад, ты слышишь птичьи голоса, ведь если не могу я сам, моя любовь по небесам к тебе примчится, мона. Я сочиню тебе мотив, из нежных нот его сложив, и запущу окно открыв, как самолетик, и тогда душа воскликнет от винта, и распахнется высота. Моя любовь парит чисто в своем полете. We'll be right back.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Михаил, почему наше телевидение ничего не показывает про акции в Хабаровске? Боятся? Есть приказ сверху или что-то другое? Ну, я работаю на радио, я за телеканалы не могу говорить. И опять же, смотря где не показывают. По-моему, я вчера... Слушайте, я боюсь ошибиться. Вот я сейчас буду вспоминать, какой канал у меня работал. То ли первый, то ли второй. Ну, то есть, либо Первый канал, либо Россия. Но там в новостях говорили о происходящем в Хабаровске. Может быть, митинги не показывали, но то, что там вот происходило, по крайней мере, упоминалось. Но не буду просто обманывать сейчас, чтобы не соврать, на каком именно канале я смотрел. Может, вы просто не попадали. Вот. Ну и в конце концов, у телевидения своя свадьба, у нас своя, радио «Комсомольская правда», программа «Ватсап-страна». Мы говорим про то, что происходит в Хабаровске. Там работает наш корреспондент Владимир Варсобин, которого, я думаю, мы обязательно услышим. Продолжаем.
Радио «Комсомольская правда».
Давайте мы снова перейдем к коронавирусу, который, наверное, на любую сферу деятельности наложил свой отпечаток. Это касается и обычной человеческой жизни, и экономики, и прочего, прочего, прочего. Сегодня в Сеченовском университете выписывают первую группу добровольцев. Это те самые люди, которые тестировали отечественную вакцину против нового коронавируса. И как сообщил руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета Елена Смолярчук, добровольцы хорошо перенесли препарат. На прямой связи со студией журналист «Комсомольской правды» Оксана Нараленкова. Она сейчас находится в Сеченовском университете. Оксана, привет.
Да, добрый день, да. Добрый день. Действительно, вот выписали людей сегодня, 18 добровольцев выписали, из них мы видели троих. Все они говорят о том, что чувствуют себя хорошо, что вакцину вводили им, и это было не больно. Всего они прожили в такой вот экспериментальной ситуации 6 недель, не виделись ни со своими родными, ни с близкими. Но вот пошли на это, чтобы внести свой вклад в развитие медицины и в нашу общую, да, ситуацию, чтобы она облегчилась.
А, Оксана, они находились друг от друга по отдельности, то есть они не могли общаться друг с другом?
Вот, вы знаете, нет, они прекрасно друг с другом общались. Это было что-то, ну, наподобие пионерлагеря по их описанию, да, то есть было по несколько человек в палате.
Пионерлагерь закрытого типа, я так скажу.
Абсолютно точно, да. Они могли друг друга поддерживать, кто-то с ними занимались физиотерапевты, да, чтобы в ограниченных таких условиях для движения, да, чтобы сохранять подвижность. С ними занимались психологи, если были какие-то приступы страха, тревожности, то была возможность пойти к психологу, да, и поработать с этим состоянием.
Вы знаете, Оксан, когда мы говорили про добровольцев, только когда начинали тестировать эту вакцину, по-моему, кто-то, один из слушателей нам написал, да все, закончится все хорошо, вам все равно никто правды не скажет, даже если что-то и будет плохо, все равно скажут, что все у всех нормально. Действительно, ни у кого не было никаких серьезных клинических проявлений. Ну, будем так говорить, людей, значит, вот им ввели, значит, вакцину, и нужно понять, что это, что такое вакцина и как организм на нее, вообще на любую вакцину, да, действует. Да. Все-таки были какие-то отклонения от нормы или нет?
У них вот сразу после введения у многих, ну вот как у двух из троих, которых мы видели, да, они говорят о том, что повышалась температура до 38 там с хвостиком. Принимали парацетамол, после этого температура снижалась, и дальше уже повторных таких вот воздействий не было. Были отеки вместе введения вакцины, и была головная боль. Вот это такие максимальные симптомы, о которых они говорили.
Хорошо, сейчас первая группа добровольцев выписана. Но поговаривают про вторую группу, то есть на этом все клинические испытания не закончены.
Совершенно верно, на этом клинические испытания не закончены. Дальше, если эта вакцина, вот результаты исследования теперь попадают обратно в институт Гамалеи, где вакцина была разработана. После обработки данных эти данные попадают в Минздрав, после чего Минздрав уже решает, годна вакцина или нет, да, по результатам данных. А после этого, если вакцина годна и ее разрешают там к применению в медицинских учреждениях, то начинается еще один этап, на от 500 до 700 там уже будет добровольцев, и это будут добровольцы уже с клиническими признаками коронавируса, потому что эти вот наши добровольцы теперешние, они были абсолютно здоровые. То есть это было испытание на абсолютно здоровых людях.
Ну, то есть до, когда мы говорим, ну вот прошли испытания, кто-то начинает уже рапортовать, ребята, отечественная вакцина скоро будет, на самом деле все еще только начинается.
Ну вот к осени надеяться, что Минздрав вынесет решение, да, о том, годна ли она к дальнейшему этапу уже на тех добровольцах, которые будут с признаками коронавируса. И в медучреждениях испытания будут проходить.
Значит, нам будет о чем говорить. Оксана, спасибо большое. Спасибо. Да, журналист «Комсомольской правды» Оксана Нараленкова рассказывала о первой группе добровольцев, которые протестировали отечественную вакцину и выписаны сейчас без каких-либо серьезных клинических проявлений. В общем, первая стадия испытаний прошла. Здесь нужно вспомнить одного ученого, одного из известных, по-моему, аргентинских вирусологов, который сказал, у себя он в Твиттере написал, я просто перевод видел, он написал достаточно много, но так как в Твиттере короткими сообщениями пишут, нужно было читать вот эти вот сообщения друг за другом. И смысл сказанного его таков. Он говорит, я когда читаю и вижу, что кто-то рапортует о том, что вакцина появится в конце года, в начале следующего года, я не верю в это, потому что, чтобы вакцина получилась действительно качественной, нужно как минимум около года испытаний. Так что более-менее такой хороший вариант вакцины весь мир получит. А несколько мировых лабораторий работают над созданием вакцины от коронавируса. Так вот, получим мы ее качественную и хорошую лишь к концу 2021 года. Так что я думаю, что про коронавирус мы будем говорить, как говорим последние полгода, так и будем продолжать говорить о нем дальше.
Радио «Комсомольская правда».
Ну а через полчаса с небольшим, по московскому времени, в 12 часов на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на нашем YouTube-канале «Радио Комсомольская правда» в режиме онлайн пройдет встреча с участием представителей бизнеса и власти. Эксперты будут сегодня обсуждать вопрос, который волнует многих. С 1 июля маркировка стала обязательной для всех лекарств. С какими проблемами столкнулась система после начала запуска? После введения маркировки не исчезли ли какие-нибудь препараты жизненно необходимые или те, которые, к которым мы привыкли? Как жить и работать в этой новой цифровой реальности? Вот об этом поговорят эксперты, ну а вы сможете про маркировку лекарств задать свой вопрос и получить ответ от специалистов. Трансляция сегодня в 12 часов, сайт fm.kp.ru, раздел «Деловые пятницы» и YouTube-канал «Радио Комсомольская правда».
Корабль уходит под воду, под пение сирен. Случилась какая-то хрень, то ли течь, то ли крен. По палубе бродят патрульные, на камбузе нет шаурмы. Знакомьтесь, так выглядит мир во время чумы. Мы столько страдали, что нация разобщена. Теперь оказалось, что этим спасется нас. Не выходите из комнаты, свобода страшнее тюрьмы. Таким парадоксом стал мир во время чумы. Вчера земля. Мы станем стерильны, как ангелы, а может, как черти черны. Посмотрим, что выберет мир за время чумы.
Как дела, Россия? WhatsApp страна.
Итак, друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия, о чем говорит страна, как боремся с коронавирусом, что происходит в Хабаровске, какие новости сейчас обсуждают. Все это с вашим непосредственным участием происходит. Мы не высказываем своего мнения, не пытаемся навязать какую-то позицию, мы информируем. А мнение свое высказываете как раз нам вы, ваше отношение к происходящему. Можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, а можно прислать свои сообщения текстовые и голосовые.
Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
Российских туристов готовы принимать 8 стран на необременительных условиях. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Так что, в принципе, можно подготавливать чемоданы и выбирать себе наиболее предпочтительное направление. Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет или Объединенные Арабские Эмираты. Ну а буквально сегодня-завтра станет понятно, готовы ли принимать российских туристов Абхазия. И Италия должна сказать, можно ли будет прилетать туда. По словам Майи Ламидзе, для поездки в большинство указанных стран нужно иметь справку об отсутствии COVID-19. На прямой связи со студией вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Дмитрий Львович, приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, у меня сразу несколько вопросов. Во-первых, отправиться можно в Египет, а у нас разве налажен сейчас туристический поток в Египет?
А пока отправиться в эти страны невозможно, так как решение будет приниматься на принципах взаимности и с учетом эпидемиологической ситуации. Турция уже заявляла и ранее с медицинскими целями о возможности пересечения границы. Но для того, чтобы межгосударственные решения вступили в силу, должно быть решение оперативного штаба. И алгоритм очень простой. Если ситуация по нераспространению коронавируса будет благоприятная, постепенно, поэтапно, в 2 этапа, как нам рассказали ранее в оперативном штабе, будут открываться направления. А для того, чтобы открылись направления, должны начать работать посольства, отменены ограничения по пересечению границы, ну и вы совершенно правильно сказали, нужно перед поездками будет знать, а какие документы и справки необходимы для беспрепятственного пересечения границы.
Просто вот, извините, Дмитрий Львович, я к тому, что у нас с Египтом вообще воздушного сообщения, авиасообщения после теракта, который был несколько лет назад, оно так и не возобновлено.
Да, и на самом деле оно как раз в стадии рассмотрения именно уже между авиационными властями протокола, который не подписан на протяжении последних 5 лет. Поэтому я бы все-таки из того списка стран, которые в одностороннем пока порядке готовы принимать российских туристов, выделил все-таки страны, где до закрытия и ограничения по коронавирусу были регулярные чартерные рейсы. Поэтому в этой ситуации туркомпании будут внимательно отслеживать ситуацию и незамедлительно информировать туристов о новых возможностях. Такая возможность однозначно появится, но точную дату называть, когда это произойдет, еще рано.
Ну, то есть, опять же, такая декларация о намерениях была произнесена и были названы предварительно страны. И все-таки я хотел бы, Дмитрий Львович, уточнить фразу «на необременительных условиях принимать готовы туристов». Это как?
Нет, на условиях взаимности, это когда граница друг к другу открывается. Слово «необременительности» я такой фразы не слышал. Речь идет о том, что действительно каждая страна в отдельности, и это требование уникальное у каждой страны. Кто-то требует справку об отсутствии коронавируса, а другие страны предлагают электронную форму регистрации гостей, чтобы отслеживать именно местоположение в той стране, куда прибывает турист. Вся эта информация, естественно, если вы будете путешествовать после снятия ограничений через туроператоров, она будет вам предоставляться от туркомпаний. Ну, а если это самостоятельное путешествие, конечно, перед путешествием нужно уточнять все нюансы, потому что в ряде стран, например, экспресс-справка и анализ в отсутствии коронавируса стоит недешево, до 200 евро за человека.
Ну, а теперь про человеческий менталитет мы с вами поговорим. Скажите мне, пожалуйста, уважаемый Дмитрий Львович, а туристы вообще не будут ли напуганы этим годом и скажут, слушайте, ну, не отдохнем мы в 2020 году на Кубе, ну, не поедем мы в Турцию, где все равно будут какие-нибудь ограничения, значит, на пляж в масках или еще что-нибудь. Лучше, значит, перебдеть и в этом году. Вот что по зарубежным направлениям, по спросу от предложений, это мы поняли, какие. А спроса у туристов он есть?
Вы знаете, спрос на туризм в целом есть, как на внутренний, въездной и выездной. Другой вопрос, что туристы понимают как раз о тех ограничениях, которые действуют сейчас. Если говорить про зарубежное направление, так как отменяется фактически карантин по возвращению и можно предоставить справку об отсутствии коронавируса, единственное, что сдерживает туристов, это 14-дневный карантин по возвращению в Россию за границу. Так как это требование отменено, и можно даже сдать тест в России в течение 3 дней по прилету, это существенно облегчает международные путешествия. Но если посмотреть на как раз на те направления, которые уже открыты для туризма, это внутренний туризм, мы видим, как нас популярны наши курорты, и несмотря даже на определенные опасения, все курорты на июль-август очень хорошо востребованы.
Ну, будем надеяться, что все-таки туристический сезон с задержкой, но возобновится. Спасибо вам большое, что были с нами на прямой связи. Ассоциация туроператоров России, вице-президент Дмитрий Горин был в эфире. С другой стороны, вы знаете, Дмитрий абсолютно прав. В нашем внутреннем состоянии у многих людей присутствует такой фатализм. Ну, вот это вот «эх, была, не была», «чему быть, тому, того не миновать» и прочее. Вы вспомните, в Таиланде, это когда лет 6-7 назад происходили массовые акции протеста. Что делали наши туристы? Правильно, выходили и присоединялись, думая, что это народные гуляния какие-то. В Египте на пляжах крокодилы нападали на людей, которые в воде. Просили египетские власти, значит, не заходите, мы этих крокодилов сейчас ловить будем. Фотографии с пляжа, кто в воде, правильно, русские. Что делают? Правильно, ловят крокодила. Вот, вот этот вот внутренний фатализм, он все-таки в нас присутствует. Вот, поэтому если поедут отдыхать, ну, я не знаю, вот потому что говорят, что послезавтра Италия должна сказать, безопасно у них в стране отдыхать или нет. Но вот учитывая, сколько с нами раз выходила на связь наш корреспондент из Италии, наш собственный корреспондент Татьяна Огнева-Сальвони, как она рассказывала, какие там страшные цифры были по количеству заболевших, да и там по скончавшимся тоже рекорды все были, как, на каком жестком карантине была страна, вот, как по Италии прошелся просто с косой этот COVID-19, вот здесь 30 раз подумаешь уже, ну, будучи человеком, обремененным семьей. Ну, ладно, да, некоторые поедут, потому что себя не жалко, свое здоровье не жалко. Но многие же едут отдыхать семьями. И, наверное, стоит еще раз поразмышлять, а надо ли в этом году, в 2020-м, отправляться, да, в ласковую, солнечную, великолепную с исторической и культурной точки зрения Италию, или все-таки подождать. Потому что то там, то тут вспышки, то в одном регионе, то в другом регионе. В США сейчас несколько штатов говорят о том, что зря мы открыли все эти питейные заведения, сейчас их обратно закрывать будем. Про Израиль я вам уже сказал, что там тоже все не очень хорошо. Так что, друзья, присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200 ровно 9-7-0-2. 8-9-6-7-200 ровно 9-7-0-2. А мы никуда не собираемся. Так, собираюсь в Турцию, потому что не хочу, чтобы пропала путевка. Вылет намечен на август. Очень надеюсь, что к этому времени Турцию откроют. Ну, давайте поглядим. Давайте посмотрим на то, как события будут развиваться, потому что в Турции, там Турция еще месяца два назад стала отчитываться, что у нас безопасно, что мы все готовы. И понятно, почему Турция говорит об отдыхе, о туристическом. Потому что львиная доля бюджета, львиная часть инфраструктуры турецкой, которая находится на побережье, она заточена именно на туристический бизнес. Здесь была информация о том, что такой популярный курорт Бали сейчас страдает. Все были туристы, и там местные зарабатывали на туристах. А сейчас туристов не осталось, там остались застрявшие, которые не могут вылететь. И они сейчас помогают местным продуктами и деньгами, потому что местным зарабатывать, кроме как на туристов, негде и не могут они. И наши, и не наши туристы, которые оказались застрявшими, они сейчас местно сужают им деньги, чтобы они хоть на что-то жить могли и какие-то продукты покупать. Итак, друзья, мы продолжим. Денег нет. Я понимаю, да, денег нет. Я должен сейчас ответить, но вы держитесь. 8-9-6-7-200 ровно 9-7-0-2. Ваше сообщение 8-9-6-7-200 ровно 9-7-0-2. Оставайтесь с нами, мы продолжим в начале следующего часа.
Как дела, Россия? WhatsApp страна.